берется бочка от настоящего коньяка, в нее наливают водичку из Волги, какой-нибудь патоку мешают, и вот получается...
Кизлярское, да, вино или водка добавляется, да.
И потом появляется уже какой-то иностранный напиток. Вот в тогдашней Владимирской губернии именно в конце 19 века были уничтожены в Спасо-Преображенском соборе, вот белокаменном, да, те фрески домонгольские, которые там были. Ну, потому что оно же некрасиво, оно уже старое, оно лучше новое, блестящее, новыми яркими красками покрашенное. Так получилось, что из-за плохой погоды на Волге барка затонула. Ну, так как это соль, то понятно, что это железо можно утонувшее достать, и с ним, наверное, ничего сильно плохого не произойдет. Ну, а соль, понятно, достать уже из воды будет никак. Начиналось все с того, что эту мельницу просто перепихивали друг другу, и власти
как пытались... Как чемодан без ручки, да?
Да, власти хоть кому-то пытались ее отдать, но вот как-то не получалось. Хотелось бы рассказать об одной печальной истории.
Черная овца лопатинского стада, да?
Да, да. Причем одна совсем черная, а другая потом-таки отмылась. И Ярославль от этого, кстати говоря, очень выиграл.
Что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
Привет, друзья! В прошлом выпуске подкаста мы собирались говорить о финансовых успехах и финансовых провалах ярославских купцов 18-19 веков. И даже немного коснулись этой темы на примере ярославской большой мануфактуры, а также хлебной торговли. Но разговор с кандидатом исторических наук Ниной Обнорской неожиданно ушел в сторону старообрядцев в среде ярославского купечества. Кто из купцов поддерживал староверов деньгами, кто вел миссионерскую деятельность, а кто сам присоединился к одной из сект. Обо всем этом вы можете узнать из 57-го эпизода нашего подкаста, вышедшего 22 марта. А сегодня мы с нашим экспертом все-таки поговорим о делах финансовых. Ну и немного перетряхнем грязное белье богатейших людей города Ярославля. Здравствуйте, Нина Владимировна.
Здравствуйте.
Что еще, кроме хлеба, было самым ходовым товаром у ярославских купцов?
Чем еще торговали? Вот вы уже упомянули Соболевых. Действительно, Соболевы были одними из крупнейших вообще в стране торговцев иностранными винами. Надо отметить, что вот сейчас у нас все эти наши алкомаркеты, не буду их как бы рекламировать, но там продаются и водка, и вина, еще и пиво. То есть это как бы все считается одно и то же. Но в 19-м, например, веке так называемое хлебное вино, то есть, грубо говоря, спирт с водой, да?
Ну, водка.
Водка, да. Ну, некоторые говорят, что водку изобрел Менделеев, поэтому вот то, что было до Менделеева, водкой называть нельзя. Да, там градусность была другая, наверное, какая получится, но в любом случае вот такой напиток. И виноградные вина и так далее, это были вообще две абсолютно разные сферы товаров, то есть они даже не смешивались никоим образом. Так вот, Соболевы торговали как раз именно вот виноградными винами. И они, в общем-то, стали, как я уже сказала, одними из крупнейших в стране. Сначала довольно большое количество ярославских купцов в этой сфере подвязалось, те же Матвеевские, которые уже упоминались, и другие семьи. Но как-то так получилось, что к середине 19 века Соболевы в Ярославле стали однозначными лидерами.
Монополистами, можно сказать?
Ну, почти монополистами. То есть остальные просто немножко как бы в подметки не годились. И они, в общем-то, по России свои товары очень активно развозили. В первую очередь, такой как бы главным местом, откуда потом по России все дело разъезжалось, это была Нижегородская ярмарка, куда они в большом количестве привозили свои товары. И потом с Нижегородской ярмарки, как писали современники, вся эта продукция расходилась и по помещичьей России, ну, то есть, как так, Москва южнее, да, вот там, угу, по Черноземью, и отправлялась в Сибирь в больших-больших количествах. Это были иностранные вина. Ну, могу заметить, что еще одними очень крупными торговцами иностранными винами, но вот уже в Петербурге, это как бы столичные, были купцы Елисеевы, которые тоже из наших ярославских крестьян. К вопросу о предприимчивости ярославского мужика.
Ну вот замечу, что вина, которыми торговали Соболевы и другие ярославские купцы, несмотря на свое иностранное название, не всегда были иностранными. Очень многое производилось прямо тут. То есть, когда водку с фруктами мешали.
Это да.
Я ягодами.
Это да. Но дело в том, что для того, чтобы что-то намешать и продать официально, так скажем, под видом, что я это сделал, нужно было об этом как-то заявлять. А вот Соболевы очень редко заявляли о том, что они что-то сделали. Нет, на одной из таких вот промышленных выставок середины 19 века действительно они представляли портер своего изготовления. Честно говоря, не очень знаю, что такое портер. Но
это вид пива.
Да-да-да, то есть это некий спиртной напиток. Но в основном они все-таки торговали иностранными винами. То есть официально это были иностранные вина. И, например, в описании Нижегородской ярмарки середины 19 века есть такие пассажи о том, что вот огромное удивление вызывают винные подвалы там четырех купцов, три, с не нашей фамилии ярославцы Соболевы. Ну, в смысле, не наши, не русские, там Дюлу, еще какие-то. И что можно там буквально заблудиться среди вот этих подвалов, среди витрин с этими винами, и там голова кругом идет от обилия названий, и так далее, и так далее, и так далее. Там были дифирамбы всяческие. То есть официально Соболевы продавали иностранные вина. Что же касается неофициального. Кстати говоря, как бы за руку их никто официально не поймал. Но дело в том, что была у Ярославля еще такая одна не самая хорошая слава, как у такой вот столицы производства контрафактных иностранных вин. Ну, а так как именно Соболевы были главными продавцами вин...
То грешили на Соболевых, да?
Скажем так, это я грешила на Соболевых. Никто в них пальцем по этому поводу официально не тыкнул. Но просто... Учитывая, что Ярославль действительно такую славу имел, и вот Соболевы этим как раз занимались, ну как-то вот...
Можно провести параллель.
Да, некая параллель проводится. То есть действительно Ярославль стал вот в этом отношении прямо одной из таких столиц производства вот этих контрафактных вин. Они изготавливались из так называемого кизлярского чихиря, то есть это молодое вино, которая вот там Северного Кавказа и так далее привозилась сюда. И если посмотреть по документам, да, Соболевы много такого вина привозили сюда. И потом, значит, отправляли уже не кизлярский чихир, а какое-то другое вино по другим местам. Мы знаем...
То есть уже с наклеечкой «Мадера»
какой-нибудь. Да. Ну, даже в литературное произведение это попало. Например, в знаменитую «Беспреданницу» Островского, ну или по фильму «Жестокий роман» все, может быть, помнят. Сцена, когда вот этот самый Карандышев пригласил к себе больших людей, там, Паратова, Кнурова, и вот он их угощает какими-то этими винами, да, такая бумажка отваливается, блестящая, но очень красивая. И там такая фраза, что кто же эту микстуру может, я примерно говорю, кто же эту микстуру может пить, только Робинзон, то есть провинциальный актер, да, натура, выдержанная на иностранных винах Ярославского разлива, в общем, эту гадость может пить. Вот примерно более-менее близко к тексту.
Помилуйте, Маки Парменович, пить эту микстуру, которую он вином-то величает, невозможно. А мой Робинзон, натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства, ему нипочем.
У Салтыкова-Щедрина есть в его произведении тоже пассаж. Он, правда, писал про город Кашин.
Ну, это соседней Тверской губернии.
Да, о том, что вот Кашин является одной из столиц. Там даже очень интересно описывается, ну, конечно, юмористически, как эти вины изготавливаются. То есть берется бочка от настоящего коньяка, в нее, значит, наливают водичку из Волги, какую-нибудь патоку мешают, еще что-нибудь мешают, и вот получается...
Кизлярское вино или водка добавляется, да.
В общем, что-то добавляется, и потом появляется уже какой-то иностранный напиток. И Салтыков-Щедрин пишет, что конкуренцию могут составить вот этим кашинским винам только ярославские. А учитывая, что в Кашине этим занимался зять одного из наших Соболевых, то тут даже еще семейный подряд проглядывает.
Понятно.
Но, опять же, за руку никто не схватил. В контрафакте официально не обвинил. Хотя это вообще-то было подсудное дело, то есть подделывать было нельзя.
Значит, а кто-то из ярославских купцов меньшего калибра под суд попал вот из-за таких махинаций? Есть данные?
Не встречала, нет. Вот так, чтобы кого-то за производство контрафакта, как говорится, схватили, мне не встречалось.
Ну, как говорится, суровость законов России компенсируется необязательностью их исполнения.
Ну,
да?
Похоже, да. А при тогдашних, так скажем, еще и средствах связи и всего прочего, при наличии денег немаленьких, это, наверное, решалось как-то... Ко всеобщему удовольствию.
Понятно. А куда еще ярославские купцы вкладывали деньги, или, как бы сейчас сказали, инвестировали, чтобы получить быструю отдачу, или, может быть, не быструю, но выгодную?
Торговать можно было много всем, но был еще один вид бизнеса, который давал очень большую прибыль. Это винные откупа. И вот пока их в 1863 году не отменили, до этого несколько ярославских купцов которые как раз стали достаточно крупными, они в этих откупах очень активно участвовали. И в первую очередь пастуховы. То есть мы знаем пастуховых как торговцев железом, а потом еще и владельцев предприятий металлургических. Правда, не у нас, ну, понятно, у нас руды нет. А это Придуралье, нынешняя Кировская область, и там Удмуртия чуть-чуть. И, значит, область войска Донского, то есть юг России. Но вот не брезговали они и откупами винными. Ну, понятно, что вино – это водка в данном случае. И действительно, винные откупа – это был очень неплохой способ как раз накопить капитал. Опять же, в литературе об этом много написано, не про пастуховых, а в целом.
Давайте поясним технологию.
Если очень-очень, так скажем, в упрощенном виде, государство сдавало, как называлось, на откуп какую-то определенную территорию для продажи водки. То есть предполагалась определенная прибыль с продажи вот этого спиртного напитка с определенной территории, устраивались торги, и какой-то предприниматель или там компании из предпринимателей, они обещали определенную прибыль государству, и действительно, кто как бы наибольшую прибыль предложил, тот торги выигрывал, то есть он как бы выплачивал эту сумму государству,
а все,
потом
что сверх?
4 года на данной территории торговал, и вот все, что сверх этого, то, как говорится, его. Понятно, что здесь бывало много злоупотреблений, могли там разбавить водичкой больше, чем надо, там еще что-то, ну, то есть всякое могло быть, известно даже, ну, не по Ярославлю, а в целом по стране очень много, как говорится, всяких злоупотреблений происходило, но, с другой стороны, это давало хорошую прибыль. Опять же, наши пастуховы пойманы нигде не были, так что, возможно, они все делали совершенно честно.
Может быть, да.
Но это, конечно, позволило им тоже стать одними из крупнейших предпринимателей. Явно капитал им это дало. Ну, и если говорить, чем еще у нас занимались купцы. Ну, вот я уже упомянула пастуховых, торговля железом. И хотя у нас в этой сфере было не очень много купцов, то есть не очень много торговали железом, но просто масштабы торговых операций пастуховых, они как раз очень большие. То есть пастуховы были одними из крупнейших, в общем-то, на железном рынке в России предпринимателями. Ну, это позволило им потом и свое производство, как-то приобрести. Правда, не сами устраивали заводы, но, по крайней мере, вот в Вятской губернии, нынешней Кировской области, они как раз покупали предприятия и, в общем-то, очень хорошо их развивали потом. В районе Ростова-на-Дону одна из веточек пастуховых уехала туда, знаменитого нашего ярославского Николая Петровича, двоюродный брат Дмитрий Александрович, вот он ехал как раз в Ростов-на-Дону, там машиностроительный завод устроил, и в городе Сулин рядышком предприятие металлургическое. И вот он был таким новатором. Он ввел тот способ производства чугуна, который раньше у нас вообще, не то что в России, вообще как бы в Евразии не использовался, на антраците. То есть использование вот этого вот угля антрацита.
Качественного.
Да. Только в США в тот момент подобное делалось, первые какие-то попытки. Даже инженер Павлов ездил по командировке, да, от пастухова переминать опыт. Но проблема в том, что у Дмитрия Александровича почему-то не получилось. И потом он это предприятие в Красном Сулине продал своему двоюродному брату Николаю Петровичу, и у того все получилось. Поэтому наш пастухов был крупным промышленником еще и для юга России.
А вот интересно, железная лестница в доме пастухова на углах почтамте, это получается такое напоминание об их металлургической империи, можно так сказать, которую мы можем видеть своими глазами.
Я думаю, да. Вряд ли, наверное, он покупал что-то чужое, если мог, как говорится, сделать сам. Ну, известно, что там для крыш железо очень активно, например, там в Ростове, когда у них торговые ряды там чинились в 30-е годы 19 века, там много железа он поставлял, ну и так далее. То есть, в принципе, да. И еще одна связь интересная с железом, и, кстати говоря, с упоминавшимся мной Андроном Васильевичем Кузнецовым-Баландиным. Я уже говорила, что Кузнецов-Баландин, он был вот, старообрядец, да, который торговал хлебом и прочее, но еще он курировал железоделательные промыслы в Череповецком уезде. То есть там были мелкие производители, которые там какие-то гвозди ковали, еще чего-то, а он был скупщиком, то есть он выдавал им заказ, давал какие-то деньги, видимо, заранее, и ту продукцию, которую они произвели, он у них как бы покупал, получал и где-то в других местах продавал. И вот когда Андрон Васильевич Кузнецов-Баландин вот, разорился и так далее, курирование железоделательных промыслов в Череповецком уезде перешло как раз к пастуховым. И они вот как раз это дело все курировали. Ну, а мы сейчас, извините, Северсталь в Череповце знаем.
Ну, да.
То есть это предприятие там не случайно, оно, наверное, вот на основе преемственность явно от этих железоделательных промыслов есть, в основе которых в свое время лежали в том числе деятельность наших ярославских купцов и пастухов в том числе.
Есть известная фраза британского публициста 19 века Даннинга, которую обычно приписывают Марксу, что при 300% прибыли капитал готов пойти на любое преступление. Мы знаем что-то о преступлениях ярославских купцов? Ну или о каких-то аферах?
Ну, производство иностранных вин – это, наверное, одна из афер как раз. Но, честно говоря, вот таких вот каких-то громких как бы уголовных дел, когда кого-то поймали на чем-то, вот у нас как-то не было.
То есть чинно, благородно?
С точки зрения внешнего вида однозначно чинно и благородно.
Ну, слава богу.
Да.
Вот мы назвали несколько историй успеха, там Пастуховы, например, а истории падения, какие-то провалы были?
Несомненно, были. Причем причиной провала могли быть неудачи в делах, когда человеку просто реально не повезло. А иногда причины провала – это вот неправильное поведение кундивиантное, какие-то нехорошие привычки. И мы можем и такое, как говорится, и такие примеры привести. Ну вот, что касается как раз внешних несчастий, которые на конкретного купца свалились. Вот здесь мы можем помнить купцов Крахонятких. Очень интересные купцы, как бы там с истории как минимум 18 век, уходящее семейство.
Даже в 17-й.
Да. Наверное, 17-й, да. Но, в общем-то, поднялись они уже, так скажем, в верхушку купеческую, это первая половина 19 века. Ну и занимались они, как большинство ярославских купцов, естественно, торговлей хлебом. Но продавать...
И как раз они и построили паровую мельницу, вот эту знаменитую.
Дело в том, что продавать так называемый сырой хлеб, то есть просто зерно, это, как говорится, одна норма прибыли. А если продавать уже переработанное зерно в муку, то это получается как бы выгоднее. И действительно, они были первыми вообще у нас в Ярославле предпринимателями, которые построили предприятие с двигателем. И действительно, у нас была мельница, не просто мельница, а именно паровая мельница. Это вообще первое такое предприятие на весь город. Очень большое предприятие, огромные объемы переработки этого зерна. То есть все замечательно вроде бы шло. Но вот на них, так скажем, свалилась прям целая череда несчастий. Где-то в 50-е годы это происходило, к концу 50-х годов, не одновременно. То есть там что были за несчастья? Ну, во-первых, часть грузов оказалась уничтожена пожаром. Как говорится, везли, надеялись на прибыль, все сгорело. Далее, они еще торговали солью, причем это было как раз по подрядам. То есть они должны к определенному сроку были привезти определенное количество соли.
По государственным подрядам?
Да. А это как раз у нас озеро Эльтон, то есть это вот Нижняя Волга, там как раз к этому моменту активно добывали соль. И вот их барка с солью, которая везла там, даже, может быть, несколько, так получилось, что из-за плохой погоды на Волге барка затонула. Ну, так как это соль, то понятно, что это железо можно утонувшее достать, и с ним, наверное, ничего сильно плохого не произойдет. Ну, а соль, понятно, достать уже из воды будет никак. То есть еще одна потеря, причем все это примерно в одно время.
А тут, получается, не только потеря груза, но еще, наверное, штрафные санкции за невыполнение подряда.
Да, получается, что он еще и не выполнил это самый подряд. И вот тут же, как говорится, как тут не вишенка, раз все плохо, не знаю, там, ложкой большой дегтя сверху на все это дело, еще и, ну, скажем так, даже произвол начальства. Дело в том, что одно из его судов, как раз зерном, находилось в Симбирске в этот момент, и власти почему-то арестовали водолива. Это такая должность была на судах, который следил за тем, чтобы в трюме не набиралась вода. Понятно, что деревянное судно все равно вода всегда проникала. И вот его обязанность была это все дело откачивать, чтобы судно было на плаву, чтобы товар не подмокал и так далее. А тут этого водолива арестовали, владельцу судна ничего не сказали. В результате судно, получается, как бы бесхозное стояло. Вода
в смысле, без пригляда, да?
Да, вода в него не просто попала, но, как говорится, судно утонуло. То есть, опять же, очень большой груз, ну вот, либо уничтожен, либо подпорчен, но в любом случае это уже не то, что...
Не кондиция.
Не кондиция. То есть, и все это как-то на них бедных в одно время свалилось, все эти несчастья. Поэтому вот так вот печально. Да, и дальше еще были проблемы. Дело в том, что так как они вот не смогли вовремя расплатиться по долгам, по векселям, а банковская система в то время, ну, была только в самом зачаточном состоянии, и в основном все торговали на частный кредит, ну, потому что сразу такой большой суммы нету, то есть у кого-то берешь в долг, потом отдаешь с процентами, ну и так далее. Как бы только на свои торговать было в больших масштабах невозможно в те времена. И вот он не смог вовремя как раз погасить вот эти вот самые векселя. И в результате ему было запрещено выезжать из Ярославля, то есть взяли подписку о невыезде.
Главе Крахонятких Павлу Ивановичу.
Да. И вот, как говорится, устроили такое внешнее управление над его делами. Он просил, чтобы его отпустили из Ярославля, потому что своим бизнесом он сможет сейчас вот все заработать и все долги покрыть.
Ну да, так у него руки связаны.
А так у него руки связаны, но его не пустили. То есть он вынужден был находиться в Ярославле, и в результате дела все ухудшались, 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 потому что, ну, как бы дело без главного предпринимателя, владельца дела, но просто не шло. Проценты накапливались, ну и в результате все закончилось тем, что он смог отдать долги только по 10 копеек с рубля, ну то есть только десятую часть всем компенсировал. И интересно то, что...
А кредиторов у него было много.
Да, а в те времена это как бы вообще было обычное явление, то есть все друг другу были должны. Поэтому все были завязаны друг на друге. И даже кредиторы потом говорили, что надо было бы ему раньше согласиться на это банкротство, то есть объявить себя официально несостоятельным должником, тогда, глядишь, они бы больше могли получить денег. Но Крахоняткин был слишком честный, и он очень надеялся все-таки найти какой-то способ, чтобы вот такие...
Выправить дела и расплатиться
долгами. Выправить дела и расплатиться, да? Да. Еще одна проблема. Замечательная мельница, она же продолжала в это время работать, но... Для Ярославля это было очень сложное производство. А так как у нас администрация внешняя над его делами, то, значит, искали, кто бы стал заведовать этой мельницей. Это такая как бы общественная нагрузка была. То есть кто еще не служил из разных, так скажем, купцов, то вот им предлагали, давай-ка ты будешь заведовать этой мельницей. Ну, это были там торговцы рыбой, торговцы тканями. И они как бы все отнекивались, что не-не-не, я вообще ничего не понимаю в этом деле. Ну и в результате смогли, уж извиняюсь за грубое слово, навялить эту мельницу в Охромеевом. А вот они как раз, видимо, разобрались и потом даже в 1882 году ее и приобрели. И потом, вот сейчас мы ее чаще знаем даже как мельница в Охромеево.
В Охромеево не чужие люди, Крахоняткиным одним породнились же.
Да, несомненно. Там вообще все купцы друг другу были плюс-минус родственники. Но начиналось все с того, что эту мельницу просто перепихивали друг другу, и власти
как пытались... Как чемодан без ручки.
Да, власти хоть кому-то пытались ее отдать, но вот как-то не получалось. Ну вот в Охромеево таки смогли поднять это дело, но, к сожалению, Крахоняткины уже, как говорится, из крупного купечества ушли, и, в общем-то... прекратили свою деятельность как раз значимое купеческое семейство.
Ну, тут, мне кажется, даже, можно сказать, то, что они разорились еще в 19 веке, то есть к 1917 году они были обычными горожанами и, соответственно, избежали реквизиций, каких-то репрессий,
ну, да,
со стороны молодого революционного государства.
Хотя, с другой стороны, может, у них было бы достаточно средств, чтобы уехать во Францию.
Может.
А так этого не было. Ну, тут, как говорится, как судьба повернется, тут загадывать заранее было очень и очень сложно.
В общем, Крахоняткин до сих пор живут в Ярославле.
Действительно, семья очень интересная, и у нас среди памятников архитектуры есть там дом Крахоняткина на Кооперативной улице, причем отреставрированный, так радует, что даже часть элементов деревянной, вот он прям такой еще у нас сохранился, но учитывая, как мало у нас сохранилось деревянных домов. Так что, действительно, это очень интересная семья, интересная история, и вот такой вот печальный конец именно предпринимательской деятельности.
Ну, Крахоняткину не повезло просто из-за внешних факторов.
Да.
А наверняка были ситуации, когда, там, не знаю, успешный дед-основатель, талантливые сыновья, а потом на внуках вдруг все заканчивается, потому что им или неинтересно, или пустились во все тяжкие.
Да, несомненно. Кстати говоря, вот эта вот история о трех поколениях, она очень активно у нас в литературе встречается. Но я хочу немножко защитить внуков сначала.
Угу.
Как говорится, перед тем, как тыкнуть пальцем в конкретных, которые именно такими нехорошими оказались.
Не, разумеется, были у нас династии, которые продолжали.
Это да. Дело в том, что когда
работать.
Я говорила о разных поколениях купечества, надо отметить, что очень такое большое пополнение купечества происходило где-то в 30-40-е годы 19 века. Вот как раз, когда этот вот провал конца 18-го, начала 19 века, начал выправляться. Причем это даже не только у нас, это скорее как раз вот в этом московском промышленном районе, когда там в Иваново начинает появляться огромное количество предприятий текстильных. Именно там, не у нас. Так вот, если мы посмотрим, то как раз получается, что к моменту революции именно где-то третье поколение, оно и доросло. То есть начинал дедушка, потом продолжал папа, и вот где-то начало 20 века – это уже деятельность внуков. И вот здесь надо еще понимать начало 20 века, что это было за время, и каковы были вообще условия ведения бизнеса. Ну, во-первых, это как-то революционное брожение, потеря во многом привлекательности предпринимательского труда, купеческого, точнее, труда, как вот престижного. То есть человек с высшим образованием, он будет что там, стоять в лавке, мерзнуть целый день, да зачем ему это надо? То есть начинает расти мода интеллигентских профессий. То есть мы лучше пойдем там в юристы, еще куда-то. Ну и понятно, что в такой ситуации дело-то забрасывается, потому что а зачем оно нужно?
Вот, ну тем... да, вот известный пример, сын купца Кукуева стал энтомологом.
Вот, видите, там кто-то художниками у нас становились. Мосягины, по-моему, вот они из купцов,
да.
И художник.
Вот, художник, есть... оператор, да, мы говорили да, о... вот. В одном из подкастов о Петре
ну,
Мосягине.
Ну или опять же, как бы семьи Кукуевых, вот любовь у нас Богданова, да, там пианистка была, еще что-то. То есть явно она уже не была такой вот купчихой в нашем, так скажем, представлении традиционном. Поэтому, естественно, в начале 20 века очень многие представители купеческих семейств, они, в общем-то, уходят из бизнеса. Тем более, что уже есть вклады в банках, можно жить на проценты, заниматься чем-то другим. Кроме того, в начале 20 века очень сильно развелось всякое акционирование и так далее. То есть там торговые дома семейные вот прям такие в огромном количестве появляются к этому времени. Поэтому часто большая семья как бы совместно владеет каким-то делом, но при этом реальными делами занимается один или два человека от семейства, а все остальные, имея деньги, имея какой-то процент там со своей части, да, владения этого дела, они просто живут уже как они хотят. Ну вот у тех же, например, Лавинишниковых знаменитых, там в начале 20 века отнюдь не вся семья занималась предпринимательством. То есть там были...
Да,
те...
литьем колоколов и прочих.
Да, то есть там были, кто занимался, да. А остальные могли заниматься чем хотят. Поэтому, конечно, когда говорят об этом третьем поколении купцов, то чаще всего говорят именно о начале 20 века, с этой с модой на революционность, с отходом от предпринимательства. То есть действительно они были с точки зрения традиционного купца такими безалаберными, они не занимались делом. Но, конечно, бывали случаи, когда эти представители третьего поколения, не только третьего, разных поколений, но действительно из-за каких-то нехороших своих привычек, еще чего-то, действительно ну, терпели крах как предприниматели. И вот здесь можно рассказать, я бы сказала, печальную историю одной из веточек купцов Лопатиных. Вообще купцы Лопатины в Ярославске – это тоже крупные предприниматели. Это еще одна сфера деятельности – это торговля тканями. Причем для середины XIX века было интересное такое явление, характерное у нас вообще в стране. Когда предприятия текстильные на рынок выходили не сами, а через вот такого вот купца-скупщика. В научной литературе есть выражение такое «рассеянная мануфактура». Это когда вот какой-то предприниматель... там, может быть, богатый крестьянин, вот он у каких-то
раздал
там...
Кустарям,
да? Раздал кустарям, потом собрал и продал. Но интересно, что на более высоком уровне это было характерно для промышленности. То есть все эти текстильщики типа Морозовых, например, они изначально не сами выходили на просторы рынка, а тоже были такие вот купцы-перекупщики. Их было там 7-10, наверное, на всю страну, плюс-минус. И вот Лопатины были одними из них. То есть они как раз вот у больших предприятий уже брали продукцию и потом ею торговали.
А это те Лопатины, которым принадлежит дом возле церкви Дмитрия Солунского, да?
Да.
Там дом Донцовых, да. Лопатиных, по-моему.
Да, это вот из этой же семьи. Так вот, Лопатины там тоже, опять же, разделились там на две части. Но интересно то, что как бы считался ярославскими купцами. Одна веточка Лопатиных завела в Подмосковье предприятие, другая веточка в Иваново фабрику купила. Как бы текстильным производством в Ярославле из них никто не занялся. Ну, там их было много Лопатиных, много было вполне успешных Лопатиных. Ну, вот хотелось бы рассказать об одной печальной истории.
Черная овца лопатинского стада, да?
Да, да. Причем одна совсем черная, а другая потом-таки отмылась. И как бы так Ярославль от этого, кстати говоря, очень выиграл. Вот такая интересная вещь. Так вот, умирает купец Александр Лопатин, один из представителей этого семейства. У него остается дочь, которая уже была в этот момент замужем, причем это середина 19 века, а муж у нее дворянин Майков с имением под Ярославлем в Щекотове, и два сына, одному 21 год, другой сильно младше. И вот 21-летний Николай Александрович после смерти отца и раздела, до этого общее семейное имущество, получил 50 тысяч рублей. Из них 6 тысяч давалось сразу, и потом оставшиеся деньги в течение 10 лет должны были быть ему выплачены. И вот эти вот деньги молодому человеку, которые на него свалились, да, буквально, они ему настолько вскружили голову, что все закончилось печально. Он переехал в Москву и начал активно эти деньги просаживать.
Кутить.
Он кутил напропалую. Как сообщали там потом, что его там несколько раз с белой горячкой забирали, значит, откачивать. Он, когда ему там не хватало каких-то наличных денег, он якобы брал у кого-то в долг и раздавал векселя пачками, то есть как бы долговые обязательства. Причем непонятно, реально ли ему кто-то в долг давал, или это он просто так эти векселя раздавал, думая, что кто-то ему что-то покупает. В общем, все было очень печально. Самое интересное, что очень активно в этом деле участвовал вот муж его сестры, который как раз очень многие вот эти векселя и получал.
Якобы, Майков который, да?
Да, якобы снабжая деньгами своего родственника. В общем, все настолько это закрутилось, как говорится, бурно и трагично для семьи, что мать Николая Александровича, Наталья Петровна, кстати, урожденная Пастухова, родная сестра того самого Николая Петровича, которого мы все знаем у нас по ярославской истории.
Да, тесен купеческий мир.
А я и говорю,
да.
Очень тесен. Так вот, она обращается в вышестоящие инстанции, просьба как бы срочно как-то осадить ее сына, значит, там какое-то, опять же, внешнее управление его капиталом организовать, потому что иначе вот он сейчас все просадит. Ну, в общем, на самом деле так и произошло. То есть, хотя там как-то пытались как-то прекратить, как-то повлиять на него, но закончилось все тем, что вот он в 85-м году деньги получил, в 89-м он уже с долгом почти под 90 тысяч, это то, что у него 50 было, а теперь уже якобы 90 тысяч сверх того долгов. Он был признан банкротом, ну и все закончилось за него довольно печально, потому что через 3 года, в 72-м году, опять же, продолжая быть, в принципе, по возрасту еще молодым человеком, он умирает от чахотки. Вот такая печаль. То есть человек получил капитал, мог бы, в общем-то, заняться предпринимательством, продолжить семейное дело, еще чего-то, но он просто все это дело вот прокутил. Очень быстро, буквально там за несколько лет.
Да, недолго музыка играла, как
да,
говорится.
Да, но надо сказать, что на всем этом печали Натальи Петровны не закончились, потому что ее младший сын Владимир Александрович, он, правда, вроде как и не кутил, но он ведь тоже свои деньги получил. Но там у него другая проблема возникла, которая тоже привела несчастную мать в страшное расстройство. Дело в том, что мы говорим о 60-х годах 19 века, о провинции, и если где-нибудь в начале 20 века брак богатого купца с какой-нибудь там певичкой или балериной, ну, это, конечно, мезальянс, но вполне такой приемлемый, особенно для Москвы. Ну, например, семейство Корзинкиных, о которых мы говорили, там, по-моему, было два официальных брака с балеринами, и один, так скажем, не оформленный официально, но тоже брак. Но это начало 20 века, и Москва все-таки столица. А тут 60-е годы, и провинция все-таки. И вдруг, не получив разрешения своей матери, а он еще не был в полной мере совершеннолетним, и даже подделав документы, подделав ее разрешение, он женится на артистке нашего театра ярославского. И хотя она вообще-то была дворянкой по происхождению, но, видимо, какая-то мелкопоместная, откуда-то из Симбирска, у нее даже документов на тот момент на руках не было. Поэтому ее коллега по актерскому мастерству, и явно не бесплатно, еще и документы ей подделал. И вот со всеми этими поддельными документами, то есть у невесты поддельные документы, разрешение от матушки поддельное, в какой-то сельской церкви около Ярославля они обвенчались. Матушка была в шоке, состоялся суд, но главное обвинение было как раз именно подделка документов, потому что там какую-то печать подделали, еще что, то есть там все было, так скажем, на высоком довольно уровне сделано. Брак не был аннулирован, то есть он как бы считался законным.
Ну, раз обвенчались, то уже все.
Да. Нет, ну, может быть, в каких-то случаях и можно в таком случае как бы считать, что все, не произошло ничего. Но в данном случае брак остался. Хотя сказать, что эта семейная жизнь вот была у Владимира, его первой супругой, и счастливая, мы не можем. Мало того, что во время судебного процесса молодая жена вообще не смогла присутствовать, хотя, в принципе, она должна была бы присутствовать, но из-за того, что у нее проблема со здоровьем, выкидыш произошел, то есть, может быть, такая торопливость в заключении брака еще и с этим была связана. То есть проблемы со здоровьем, выкидыш, мама в истерике, там тоже у нее были свои проблемы. Молодой 3 недели в тюрьме просидел. Вот за то, что участвовал, да. Да. А, кстати говоря, вот этот артист, который еще и за мзду помогал все это делать и организовывал вот все эти махинации с документами, его там вообще в Сибирь собирались сослать, но тут вроде как-то ему посмягчили наказание и, думаю, что отделался так не очень страшным наказанием. Ну и похоже, что этот брак был недолгим, потому что через некоторое время в документах мы встречаем уже Владимира Александровича с другой женой, то есть, видимо, та умерла, ну вот я пока документов не выявила, хотя, наверное, они есть. Но его, так скажем, связи с театром в какой-то степени сохранились, потому что его второй супругой стала Черногорова. А Черногоров – это как раз содержатель и владелец Ярославского театра конца XIX века. Там уже все было хорошо с Черногоровой, но все-таки, видимо, финансовая основа семьи, она была подорвана вот всеми этими проблемами. И в результате Владимира Александровича мы знаем не как предпринимателя, не как купца, хотя у него была дача напротив Песочного, там вот, как у нас, директор императорских театров, Теляковский. Да, он соседями с Теляковским был, дачником, но мы его знаем как фотографа. Владимир Лопатин оставил нам огромную галерею наших храмов, как они выглядели как раз с рубежа 19-20 века. Так что во многом как раз благодаря ему мы представляем себе, как все это выглядело. Но, может быть, если бы вот не эти все несчастья, стал бы он каким-нибудь успешным предпринимателем, продолжил бы заниматься производством тканей где-нибудь там в Иваново, и мы бы не узнали такого фотографа.
А теперь настало время для рубрики
«Кстати».
Семья упомянутых купцов Лопатиных была очень обширной, а история ее уходит корнями в 18 век. Еще в первой половине 19 века семейство разделилось на две главные ветви – потомство Семена Яковлевича и потомство Ивана Яковлевича Лопатиных. Родовой усадьбой старшей ветви стал дом на Стрелецкой улице, ныне Ушинского 6, а основатель младшей ветви купил себе особняк на Духовской улице. На этом месте, по адресу Республиканская, 30, сейчас стоит здание Следственного комитета. Упомянутые в рассказе Нины Обнорской Кутила Николай и фотограф Владимир принадлежали как раз к младшей ветви. Их отец и купил тот самый шикарный дом на углу улиц Нетечи и Большой Рождественской, который щедро украшен лепниной и до сих пор радует всех, кто проходит мимо перекрестка улиц Большой Октябрьской и Собинова. К семье Лопатиных принадлежит много успешных купцов и предпринимателей, торговавших тканями в Ярославской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Тобольской губерниях. Но некоторые представители рода прославились еще и на общественном поприще. Так, Павел Иванович Лопатин в начале 60-х годов 19 века был избран городским головой Ярославля. При нем было налажено телеграфное сообщение между Ярославлем, Рыбинском и Москвой, открылось первое в городе Мариинское женское училище и первая бесплатная лечебница. Много личных средств Павел Лопатин тратил на общественные дела. Например, покупал оборудование для городских пожарных и вкладывался в ремонт Ярославского гостиного двора. На посту городского головы Павла Ивановича сменил его двоюродный брат Яков Семенович Лопатин, который вложил большие деньги в открытие Духовской церковно-приходской школы и городского приюта для сирот. Его сын, Семен Яковлевич Лопатин II, был женат на дочери ярославского миллионщика Николая Пастухова, а семейное дело расширил и на Москву. А вот его наследники от коммерции уже отошли. Старший сын Анатолий преподавал в Москве, младший Сергей стал офицером и погиб в русско-японскую войну. А средний, Владимир, окончив физико-математический факультет Императорского Московского университета и механический факультет Императорского технического училища, вернулся в родной город и стал инженером городского водопровода. Владимир Семенович активно участвовал в политической жизни, дважды становился гласным, то есть депутатом Ярославской городской думы, и членом городской управы. В феврале 1917 года он даже был избран городским головой на очередное четырехлетие. Но вскоре грянула февральская революция, и через 4 месяца Владимир Лопатин оказался не у дел, так как временное правительство затеяло новые муниципальные выборы во всех губерниях. И хоть Лопатин вновь стал депутатом, но баллотироваться на пост городского головы не стал. А вот в июле 1918 года, когда в Ярославле вспыхнуло антибольшевистское восстание, его руководителя призвали Лопатина заняться налаживанием городской жизни. Как-никак бывший мэр и хороший специалист по коммунальному хозяйству. Правда, Ярославль постоянно обстреливали батареи Красной Армии, поэтому серьезно повлиять на что-либо в городе Лопатин не смог. Как указывает ярославский исследователь Андрей Григорьев, красные артиллеристы даже не давали пожарным тушить горевшие дома. Сразу после подавления восстания Владимир Семенович был арестован, как белогвардейский мэр Ярославля. Следствие по его делу продолжалось около 2 месяцев. Губернский революционный трибунал не нашел в деятельности Лопатина вреда для светской власти, но 26 сентября 1918 года на заседании Ярославской губернской чрезвычайной комиссии бывшему мэру был вынесен смертный приговор. В тот же день Владимир Лопатин был расстрелян. Это была рубрика «Кстати», а мы возвращаемся к разговору с историком Ниной Обнорской.
Но с другой стороны, вот ярославские купцы, причем не только Ярославль, а в целом губерния, были те, кто в 19 веке увлекся краеведением, причем не только собирал курьезы и древности, диковинки какие-нибудь, а именно занимался исследовательской работой и параллельно занимался предпринимательской деятельностью. Вот примеры у нас Серебренников, Трухлетов, Поляков, Вахамеев – это в Ярославле, в Угличе – Евреинов, в Ростове – это знаменитые Титов и Шляков.
Да, причем такое чувство, что вот для этих энтузиастов краеведения, для них предпринимательская деятельность была скорее побочной, то есть им нужно было просто получать откуда-то средства, ну как, их существованию и на свою исследовательскую деятельность, да. Поэтому, конечно, вот те фигуры, которые вы назвали, это как бы такой золотой фонд нашего ярославского в плане губернии краеведения, ну да, они действительно из купцов происходили. И очень интересный момент, например, если мы говорим о Ростове, то там, возможно, древность Ростова и вот те традиции, которые там еще, не знаю, с каких веков идут, они сформировали, скажем так, гражданское общество. Ведь мы знаем, что Ростовский Кремль, здание Ростовского Кремля, их же отстояли-то по большому счету купцы. И это еще до Титова и Шлякова происходило, то есть это еще там в середине 19 века, когда...
Шляков, да?
Ростовцы говорят, да, Шляков. Ведь это они обращались там к императорам и просили, чтобы этот комплекс заброшенный не разбирали на кирпич, и потом они там устроили музей, это еще 19 век был.
Ну, ведь фактически спасли Ростовский Кремль.
Да, да, они спасли главную жемчужину Ростовой, но не только Ростова. Несколько лет назад был какой-то интернет-голосование, конкурс, как бы самое такое красивое место. Так вот, наш Ростовский Кремль там победил. Несмотря на то, что там были и природные объекты, и всяческие там здания, и прочее-прочее, но вот Ростовский Кремль оказался самым-самым лучшим.
Ну, получается, что это хромоздательная традиция ярославского купечества, которая идет с 17 века, она вот и в 19 веке продолжилась. Ну, в плане развития культуры.
Да, несомненно. Но, конечно, кто-то строил храм или там перестраивал кардинально, но замечательно то, что как минимум во второй половине XIX века, вот, наверное, как раз на волне развития краеведения интереса к истории, появляется понимание ценности исторических зданий. И тот же самый Иван Александрович Вахрамеев, он ведь не просто чинит церковь Ильи Пророка, а он проводит очень дорогостоящую реставрацию этого здания.
И книгу пишет еще.
И книгу пишет. И в Ростове мы тоже видим, что не просто, ну, скажем так, побелили новыми красивыми какими-то там современными для того времени росписями покрыли эти храмы в Кремле, а это именно реставрация. И вот это вот понимание того, что это ценно, и ценна старина, это, конечно, дорогого стоит, потому что не везде, к сожалению, понимали. Вот в тогдашней Владимирской губернии, сейчас это Ярославская область, в Переславле, Залесском, именно в конце XIX века были уничтожены в Спасо-Преображенском соборе, вот белокаменном, да, те фрески домонгольские, которые там были. Ну, потому что оно же некрасиво, оно уже старое, а мы лучше новое, красивое, блестящее, новыми яркими красками покрашенное. Вот так печально. А у нас все-таки старину сохраняли. И это тоже может быть какая-то такая черта характерная для нашей территории и для нашего купечества как значимой части жителей этой территории.
В общем, хорошо, что Вахрамеевы и Титовы преобладали в ярославском купечестве.
Да, несомненно. Хотя тот же самый Иван Александрович Вахрамеев, вот среди ярославских-то жителей он не очень был понят. И мы знаем, что свои коллекции книжные, предметы разные, он Москве отдал. Ну, потому что здесь как-то вот не нашлось ценителей почему-то.
Это несмотря на то, что был же ЯГУАК знаменитый,
да?
Вот эта вот
несмотря на
комиссия
это.
Краеведческая. Да,
да, ну вот понятно, что это был еще период становления, и поэтому, конечно, говорить там о всеобщем понимании ценности и так далее еще просто не приходилось говорить, но все-таки шаги к этому уже были сделаны.
Вахрамеев у нас же он не только предприниматель и краевед, он же еще и активный общественный деятель, и он был главой Ярославля, 2 или 3 раза избирался, правильно?
Несколько раз он избирался городским головой. И вообще, кстати, во второй половине XIX века в разных городах появляются такие вот активные общественные деятели из купечества, которые, наверное, именно в общественной жизни, опять же, видят свое главное предназначение. А предпринимательство – это как бы помощь этой общественной жизни. Но вот что касается Ивана Александровича Вахрамеева, то надо отметить, что на третий срок он не стал баллотироваться, два срока подряд он был городским головой, очень много сделал для Ярославля, а потом он как бы делал перерыв. И вот этот самый перерыв, то есть то, что он не стал баллотироваться на третий срок, он объяснил семейными обстоятельствами. И вот здесь мы можем, так скажем, приоткрыть такую вот семейную жизнь купечества, где тоже были всяческие проблемы. И вот здесь как раз такую проблему мы видим. Вообще, где-то уже середина XIX века, с развитием общества, в общем-то, нарастает проблема отцов и детей. Потому что молодое поколение, оно начинает уже ломать те традиции, которые там веками до этого существовали, и, в общем-то, пытаться самоутвердиться и так далее, и так далее. И, в частности, например, выбирать себе спутников жизни, каких они хотят, по любви. То есть мы знаем, что до этого вообще брак и любовь чаще всего были вещами такими, ну, как бы параллельными. То есть брак – это хорошая там деловая сделка, там, получить приданое, вложить в капитал там что-то дополнительное, еще что-то. То есть такое вот деловое предложение.
Брак по расчету.
Да, да. А они практически все были по расчету. Причем, конечно, родители учитывали качество будущего супруга, а молодых часто и не спрашивали. То есть вот, вот это твоя будущая жена, или вот мы там тебе мужа нашли. Но в середине XIX века все меняется, и молодые все чаще пытаются как-то вот свое «я» проявить. Иногда это было как бы в пользу молодым, а иногда, в общем-то, и во вред. Не только молодым, а, в общем-то, всему их семейству. И вот у Ивана Александровича Вахромеева как раз и произошла такая вот, ну, в общем-то, семейная трагедия. И трагедия его дочери Марии. А дело в том, что хотя Иван Александрович был таким прогрессивным и краеведом, и общественным деятелем, но вот дочку свою замуж он собирался выдавать вот довольно-таки традиционно, так как это в купеческой семье было, как говорится, принято. В частности, он договорился о будущем браке с костромским одним купцом, и все уже, обручение произошло, то есть как бы все, все договорено. И вдруг, когда дочка, это Мария, и ее нареченный жених, находились в Москве на балу, она передала ему записочку о том, что она просит отложить пока брак.
Извините, а жених из какой семьи был?
С купеческой.
А фамилия?
Чумаковы.
Чумаковы, это да. Ярославская семья?
Нет, костромские. Костромские купцы Чумаковы. И, значит, передают ему записочку о том, что она вот пока что-то как-то временит. Он как бы, ну, и рассердился, и испугался, и вообще, что бы это значило. Он поехал в Ярославль к Ивану Александровичу и как бы спросил его, а что ж такое происходит, наша договоренность есть, почему вдруг откладывается свадьба. Иван Александрович оказался тоже в шоке, он тоже ничего не знал. И, в общем-то, все оказалось следующим. Мария Ивановна влюбилась в молодого офицера. Он был штаб-ротмистом военно-юридической академии, фамилии Курлов.
Как?
Курлов. И, в общем-то, вот в результате помолвку разорвали, естественно, вот, и она вышла за этого самого Курлова. Или Курлова. Я вот не знаю, как надо ударение ставить точно. Вообще, это, конечно, вызвало скандал, ну, потому что как бы нехорошо, неправильно и так далее, и так далее. И вот как раз то, что Иван Александрович отказался от очередных выборов, все это дело происходило как раз вот на фоне этого семейного скандала, когда пересуды об этом браке, в общем-то, разошлись уже и по городу, и все, как говорится, об этом знали и судачили. Мария Ивановна смогла настоять на своем и вышла по любви. Но, возможно, здесь родители были правы, потому что ее муж оказался не очень порядочным. Через некоторое время они развелись, он увел жену своего адъютанта и на ней женился, то есть, видимо, как он один раз плоховато себя вел, так и дальше можно было продолжать. Да, кстати, пока Мария Ивановна еще была замужем, ее муж активно проматывал ее приданое.
Благо было что.
Да, было что. Плюс он большие деньги брал у ее отца и тоже их проматывал прекрасненько. В частности, такая вот фраза зафиксирована, что тысячи брошенные в воду. То есть Иван Александрович давал эти деньги молодым, они вот как брошенные в воду. То есть никакой отдачи. Все плохо, их прокутили, прогуляли, ну и так далее. Ну и после развода, в общем-то, Мария Ивановна, ну, как бы все довольно печально, мы не знаем, куда она, чего с ней дальше, но дальнейшей семейной счастливой жизни мы уже не слышали. Ну а что касается ее непутевого супруга, то вот у него-то как раз жизнь сложилась неплохо, кроме того, что вот он себе новую жену заимел, но в последующем он и минским губернатором побыл, и товарищем министра внутренних дел Столыпина побыл, и шефом корпуса жандармов побыл, и воспоминания написал, но о своей политической деятельности, а не о жене. Так что, с одной стороны, у него карьера пошла в гору, не факт, что не без помощи денег, которые он получил за свою первую супругу. Но вот, конечно, для семейства Вахромеевых это был страшный удар. В общем-то, очень как-то их жалко из-за этого. Ну, любовь.
Любовь,
да?
Зла, да?
Любовь зла.
Спасибо за рассказ, Нина Владимировна. Очень интересно получилась у нас беседа, мне кажется. И спасибо нашим героям, что они такие выпуклые, такие разные.
Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Воламин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.